Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной в студии моя соведущая Дарья Чередник. Приветствуем ее.
Приветствую рядом, но на безопасном расстоянии.
Именно, на социальной дистанции, так называемой. Приветствуем и всех присоединившихся к нашему эфиру. Традиционно у нас три темы. Разберем их сейчас с помощью экспертов и людей, непосредственно имеющих отношение к обсуждаемым новостям. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов озвучил свой график на воскресенье в 7:30 утра. Он намерен осмотреть Халактырский пляж, далее бухта Малая Лагерная. 12:00 – расширенное обсуждение на Халактырском пляже. Далее объезд Авачинской бухты с воды. Планы главы региона изменились в связи с сообщениями об обширном загрязнении Тихоокеанского побережья.
Кроме этого, он еще на своей страничке в соцсети, озвучив этот свой график, предложил всем заинтересованным в успешном расследовании скорейшем присоединиться к нему. Я так понимаю, что, видимо, к чиновникам это все-таки был направлен посыл. Ситуацию на контроль взял председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. От него поступили запросы с просьбой предоставить подробную информацию о ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке в Минприроды, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Совет Федерации, кстати, тоже не остался в стороне от этой ситуации. Ну а в соцсетях набирает популярность хэштег «Я мы Тихий океан».
То есть очень многие люди не остались равнодушны к вот этой экологической катастрофе. А сейчас с нами на прямой связи председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Алексей Петрович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте.
Алексей Петрович, ну вот вы, собственно, один из тех, кто в первую очередь обратил внимание на ситуацию, сложившуюся на Камчатке. Какие меры вы планируете предпринять, что, может быть, уже успели сделать?
Мы направляем запросы в Росприроднадзор, в природоохранную прокуратуру. Сейчас мы подключили к работе нашего представителя, так как мы палата регионов, у нас от Камчатки есть представители. Причем один из них работает в нашем комитете непосредственно, вот, чтобы они тоже на месте посмотрели ситуацию. Но в целом, конечно, задача установить виновных, ликвидировать последствия. Но, на мой взгляд, мы никак не добьемся, чего нам надо добиваться, что, в принципе, такие вещи нам надо предупреждать. И вот я слушал ваше радио, поэтому услышал, что вы считаете, что губернатор больше чиновников привлекает к решению ситуации.
Я только предположила.
Да, Дарья, а мне бы хотелось сказать о том, и, наверное, я бы вот в этом плане губернатора предупреждал, я еще с ним пока не разговаривал, но общественные организации, общественность подключать, потому что чем больше я погружаюсь в ситуацию, тем больше понимаю, что вполне вероятно она не сегодня возникла. Понимаете, серферы сигнализировали об этом чуть-чуть раньше, что у них чешутся глаза, что состав воды как-то поменялся. Понятно, что они на ощупь такие вещи определить не могут.
Но, тем не менее, многие из них, извините, просто чуть-чуть расширю информацию, Алексей Петрович, у нас сегодня один из пострадавших серферов был в эфире, он рассказывал, что их лагерь, порядка 30 человек, абсолютно практически все получили ожог роговицы.
Смотрите, Дарья, значит, получается, что мы не знаем даже точное время на данный момент.
Они пребывали с 7 по 21 сентября в этом лагере.
И вот в этот период уже получили ожоги.
это могло быть вот как раз последствием той катастрофы, о которой мы сегодня говорим. Я к чему веду? Надо максимально общественность вот вести гласно, не замалчивать такие ситуации. Это должно касаться и местных органов власти, и это и Росприроднадзор, поверьте, сейчас на это начал обращать внимание. Мы уже научены опытом с Норильском и прочее. То есть замалчивать ситуации, затягивать, рассчитывая то, что как-то это все обойдется, не стоит. Мгновенно надо реагировать на подобные ситуации и еще лучше их предупреждать.
На ваш взгляд, почему вот как раз не было вот этой вот мгновенной реакции, если сообщения от серферов тех же начали появляться еще практически, ну, почти месяц назад, несколько недель назад?
Да, я выскажу свое предположение. Серферы, наверное, только в социальных сетях в основном эту тему обсуждали. А надо было серферам обратиться в органы государственной власти и потребовать, может быть, в прокуратуру для того, чтобы попросить проверить ситуацию и попросить реакцию на то, что у них вот происходит изменение в здоровье. Может быть, мониторинг ситуации начался бы еще раньше. И мы последствия бы... Сейчас же это и виновника будет сложнее, вполне вероятно, устанавливать.
Алексей Петрович, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, но мне кажется, в России вот такая практика сложилась как раз-таки у различных добытчиков, да, предприятий, которые связаны с различными вредными выбросами. Если что-то случается, как раз-таки вот выдерживать политику замалчивания, и это как раз-таки в том числе и подтвердило... Вот та глобальнейшая экологическая катастрофа в Норильске, когда случился разлив, и через несколько дней журналисты, как раз-таки общественность, нашли еще одно место нарушения, где просто происходил сброс, да, это потом, конечно, обставили там как что-то, ну, непонятное, но, скорее всего, это был сброс отходов. Но это произошло потому, что к этому региону уже было приковано внимание. К Камчатке такого внимания не было приковано. И, видимо, кто-то, возможно, поступил вот как и раньше поступал.
Я с вами полностью согласен, что кто-то рассчитывает на русский авось, что проскочит, тем более в море. Сейчас это может действительно каким-то образом разливаться по всем территориям, концентрация будет уменьшаться и виновных не найдут. Но я вас хочу заверить, то, что если действительно ситуация замалчивалась, Росприроднадзор, когда будет выписывать штраф и выписывать компенсацию ущерба, вот по Норильскому никелю, вы знаете, она составила 146 миллиардов рублей, но на сегодняшний день, по крайней мере, это так, то будет учитываться как раз и когда виновный сообщил о том, что у него произошло как бы такая вот техногенная проблема. Вот. Тут может быть нюанс, но в который я мало верю, что виновник сам пока об этом не знает. Слишком много версий пока случившегося. Вот. Но это, на мой взгляд, маловероятно. То, что по чьей вине это произошло, сам не подозревает об этом.
Алексей Петрович, спасибо вам за комментарий. Алексей Майоров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем следить за тем, что происходит на Камчатке. Я уверен, что завтра мы к этой теме тоже будем возвращаться, возможно, тоже в подробном формате. А сейчас пока к другим новостям.
Радио «Спутник».
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перевести в статус федерального закона правила дорожного движения. Толчком стало негодование народных избранников на требование Минтранса лишать водительских прав за нарушение ПДД, которое было совершено на скутере или самокате.
Ну и вообще отсутствие отдельного регулирующего закона это вот приводит к чехарде в внесении каких-то изменений в ПДД. Сейчас, напомню, решают вносить или не вносить какие-то изменения в ПДД на уровне правительства. Депутаты хотят взять эти полномочия себе, считая, что таким образом они ускорят принятие решений. Вот, по крайней мере, так считает один из инициаторов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Мы полагаем, что надо за основу взять белорусский опыт. В Беларуси правила дорожного движения регулируются федеральным законом. И все-таки Государственная Дума, где представляют депутаты всей регионной страны, регионы очень разные, регионы специфические и по климатическому вопросу, и по другим особенностям. И внесение изменений тогда было бы гораздо быстрее добиваться депутатами, чем сейчас мы можем добиваться путем направления своих предложений в правительство.
Ну вот что касается той части, в которой Ярослав Нилов говорит о представителях разных климатических регионов России, да, он привел пример, что у нас официальная тонировка там лобового стекла, боковых водительского и пассажирского передних запрещены. Но, допустим, в Краснодаре в летнее время, когда очень много солнца, тонировка не только нужна, но наоборот, ее отсутствие приводит к повышению ДТП. Поэтому вот, если бы вот на уровне депутатов это принималось, то депутаты вот тех регионов, уже бы давно солнечных таких, да, ярких, уже бы давно выступили с инициативой, и депутаты бы это приняли. А так пока для всех одинаково.
К нашему эфиру присоединяется автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Рачко. Сергей Александрович, приветствуем вас.
Добрый вечер, здравствуйте.
Сергей Александрович, а вот вы как юрист, как член движения автомобилистов «Свобода выбора», как относитесь к этой инициативе, к переводу ПДД на уровень, в статус федерального закона?
Ну, скажем так, инициатива вполне логичная, хотя, может быть, и неоднозначная, но она точно достойна обсуждения, потому что, вспомните, у нас совсем недавно, например, порядок регистрации автомобилей определялся лишь под законными актами, было постановление правительства и были приказы МВД, но потом был принят федеральный закон о регистрации транспортных средств, и он вот с 1 января этого года действует. А уж правила дорожного движения – это документ, который непосредственно влияет на безопасность, он устанавливает права и обязанности участников дорожного движения, конкретно описывает, кто и что и как должен делать, поэтому, наверное, придать ему статус федерального закона было бы правильным, тем более, что федеральный закон, он проходит более сложную процедуру принятия, там и так называемое нулевое чтение, общественное обсуждение, и анализ его во всех федеральных заинтересованных структурах, и три чтения, там и подписание президента, одобрение Совета Федерации. То есть, наверное, такой важный документ должен проходить такую действительно тщательную процедуру проработки. Да и к тому же не так уж часто в него, наверное, удастся вносить изменения, потому что у нас постоянно вот происходят какие-то изменения в ПДД. То одно предлагается, то другое. Всех запутывают, например, с тем же Европротоколом несколько раз меняли, с тем же круговым движением. Сейчас какие-то новые поправки Минтранс выложил, все обсуждают. То есть, в общем-то, доходит до того, что люди уже теряются, какие нормы действуют, какие не действуют, какие предлагаются, что будет. Поэтому, наверное, нужно положить этому конец, принять это в виде федерального закона и жить уже по федеральному закону.
Вы сказали, что все-таки инициатива неоднозначная. А в чем подводные камни?
Подводные камни, ну, вот я пока сомневаюсь, как можно конкретно в федеральном законе, например, прописать там порядок проезда перекрестков либо пользования внешними световыми приборами, например. Или, например, как быстро отреагировать на меняющуюся ситуацию. Например, как сейчас часто говорят, надо узаконить, например, те электрические средства передвижения, которые сейчас уже появились, все эти электросамокаты, электроскутеры и прочее, которые пока в ПДД толком не урегулированы, и, например, принять новую редакцию ПДД с учетом этих реалий, наверное, будет несколько быстрее, чем принять, например, федеральный закон, внести поправки в него. Но, в принципе, если провести какую-то подробную подготовительную работу, наверное, можно все это сразу сделать, с тем, чтобы принять некий такой окончательный документ, чтобы потом его не перерабатывать постоянно, не вносить в учет не каждый месяц новые изменения.
Сергей Александрович, а что вы думаете вот об этой инициативе Минтранса, которая как раз-таки вызвала негодование у депутатов, лишать водительских прав за нарушение ПДД на тех же самых скутерах и самокатах? Ведь пока, насколько я понимаю, ну, во всяком случае, самокаты, они не относятся к средствам передвижения, то есть их
на которые надо получать про отдельную категорию
прав. Да, но тем не менее, по-моему, прецедент-то был в Казани уже, вот только каким образом там все обставили, я так и не понял.
Все очень просто, и в Казани это был не первый случай, а я покопался в судебной практике, нашел вроде бы пару случаев от 15-17 года, где были похожие истории. Вот что касается нынешнего положения дел, дело в том, что по нынешним ПДД мопедом является двухколесный транспортный средство.
Сергей Александрович, немножко ушла волна связи, да, вот сейчас вы вернулись.
Сейчас слышно меня, да?
Да.
В ПДД под мопедом понимается двухколесное транспортное средство с электрическим либо бензиновым двигателем, в частности, с электродвигателем мощностью от 250 ватт до 4 кВт. И в том-то нюанс, что большинство самокатов электрических, которые сейчас продаются на рынке, я вот специально пошел по магазинам, посмотрел, у них у всех мощность минимум 350 ватт. То есть формально все электросамокаты, которые предназначены для перевозки взрослых людей, ну до 100 кг весом, например, все эти электросамокаты формально подпадают под категорию мопедов. То есть они обязывают водителя иметь при себе удостоверение как минимум категории М. Соответственно, если он пьян, то на него распространяются все те ограничения, которые есть. И вот так в ГИБДД к этому подошли. Но что касается предлагаемых поправок Минтранса, то там нет предложения наказывать владельцев скутеров, электро и прочих устройств, потому что там говорится о том, что эти средства передвижения относятся к средствам индивидуальной мобильности, они не относятся к транспортным средствам, поэтому владельцы этих средств не подпадают под категорию водителей и не могут быть наказаны, хотя в принципе там есть запрет на управление этими средствами в состоянии опьянения, но вот пока нынешняя редакция кодекса предусматривает наказание именно для водителей транспортных средств, а не средств индивидуальной мобильности. Кстати, в предлагаемых поправках Минтранса как раз вот этот нюанс с электросамокатами устранен. Там говорится о том, что под мопедом понимается не просто средство двухколесное с мотором, но и с сиденьем. То есть как раз вот те самые самокаты электрические, которые сейчас подпадают под категорию мопедов, вот если эта редакция будет принята, они под мопеды уже подпадать не будут.
Стало еще только запутаннее, на мой взгляд.
Да,
что по поводу правил дорожного движения? Какие еще пункты вот у вас, как у автоюриста, или вообще в вашем сообществе, да, в автоэкспертном, вызывают наибольшие нарекания? Есть какие-то, может быть, противоречащие друг другу нормы или что-то подобное?
Ну, например, сейчас есть, ну, не норма, а такая практика, что, кстати, это как раз в проекте новых правил предлагается устранить. Есть такие места-ловушки, где у нас в начале улицы там или в начале какой-то дороги стоит знак «Остановка запрещена», а за ним там через 50-100 метров стоит знак «Парковка» и оборудовано, например, парковочное место, платное или бесплатное. Формально знак парковки, он не отменяет действие знака «Остановка запрещена». Значит, если мы встаем на этом месте, думая, что парковка разрешена, решена и даже оплачиваема, формально машина стоит в зоне, где этого делать нельзя. И вот в предлагаемых поправках этот нюанс устранен, там написано, что знак парковки, он прекращает действие знака «Остановка запрещена». Сейчас этого нет, сейчас он не прекращает. Поэтому такие места-ловушки есть, многие на это попадаются, и, к сожалению, такие штрафы оспорить маловероятно, потому что формально нарушение имело место быть, хотя водитель был введен в заблуждение такой некорректной расстановкой знаков. Вот, например, этот нюанс ПДД предлагается устранить, вполне логично, потому что далеко не все помнят, что знак «Остановка запрещена» действует до конца населенного пункта, либо до ближайшего перекрестка. А если за ним стоит знак «Парковка», то все почему-то думают, что знак «Остановка запрещена» не действует, и попадаются на эту уловку.
Угу. Но теперь вот на данный момент уже эта ловушка не работает?
Нет, она работает, потому что то, что я говорю, это предлагается сделать...
А, это еще не вступило в силу, да?
Это то, что Минтранс предложил, то, что пока не принято. Но вот когда все мы думали над тем проектом, который Минтранс выложил, вот такие вот нюансы бросились в глаза, в принципе, наверное, это правильно, потому что таких мест не должно быть, ибо это провоцирует на нарушение, а мы знаем, что у нас нарушение правил остановки стоянки наказывается очень строго, плюс эвакуация, то есть все это вызывает нарекания, возмущения, тем более, в общем-то, абсолютно справедливые.
Да, Сергей Александрович, спасибо большое за комментарии. Сергей Радько, автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», был в прямом эфире «Радио Спутник». Вена получила крупнейший за всю историю Австрии иск о реституции имущества. Его автором стали наследники Ротшильдов. Согласно исковому заявлению, они требуют вернуть семье дворец в стиле позднего барокко, который был одним из первых в мире центров лечения психических заболеваний, и бывшая психиатрическая больница с участком площадью 300 акров, это больше 121 гектара, одна из крупнейших в Австрии, кстати.
Да, вот, напомню предысторию. В 1905 году Альберт Ротшильд в честь брата, в память об умершем брате Натаниэле, открыл, собственно, создал фонд, который должен был превратить Вену в ведущую мировой центр изучения заболеваний нервной системы. Собственно, сам Натаниэль был одним из первых сторонников признания психиатрии в качестве науки. И вот в 30-е годы вот эти два здания были изъяты фашистами. Позже, как считают наследники Ротшильдов, Вена незаконным путем забрала эти здания к себе. Фонд возобновил свое существование после Второй мировой войны, но он практически полностью перешел в управление именно самой Веной, чиновниками Вены, хотя в самих правилах и уставе этого фонда прописано, что всегда при любом раскладе большая часть мест должна бы вот в этом фонде принадлежать членам семьи Ротшильдов. Вот это стало теперь таким предметом иска.
С нами на прямой связи адвокат в области международного права Тимур Маршани. Тимур Захарович, приветствуем вас.
Добрый вечер, здравствуйте, коллеги.
Тимур Захарович, ну вот как вы оцениваете вот этот иск на 110 миллионов евро? Каковы шансы его удовлетворения?
Шансы высокие, потому что вы поймите, что вопрос реституции, то есть возврата собственности, которая была изъята в результате боевых действий Второй мировой войны, то есть, по сути дела, вопрос аннексирования имущества, которое принадлежало раньше Ротшильдам, это вопрос, наверное, одних из самых важных демократических процедур незыблемости частной собственности. Здесь нельзя говорить о том, что как-то избирательным будет закон действовать в отношении Ротшильдов и менее избирательным будет в отношении других лиц и собственников имущества, которые также лишились. Вот яркий пример – это Прибалтика, когда после коммунистических времен вопрос репараций и вопрос реституции собственности, он был решен очень жестко и быстро. То есть Прибалтика считала, что она была оккупирована сначала немцами, а потом она была оккупирована Советским Союзом. И после того, как Советский Союз пал в 1991 году, реституция предполагала возврат собственности бывшим собственникам. То есть все имущество, которое было незаконно изъято в период военного коммунизма, перешло и вернулось в собственность бывших владельцев. Сегодня...
военный коммунизм нормы, вы что называете? Какие годы?
Период с 18 по 20 годы, когда шла очень жесткая централизация управления экономикой Советского Союза, и когда вынуждены были практически всю частную собственность национализировать для передачи в государственную собственность основных активов, ранее принадлежащих капиталистическому классу. Вот с 18 по 20 год все, что было реквизировано, то есть принудительно забрано и национализировано в пользу государства, с 91 года в Прибалтике было возвращено предыдущим владельцам. И закон о реституции, он во многих европейских странах предполагал, что точно так же в период нацистского присутствия в Западной Европе все, что было незаконно отторгнуто и переведено в собственность третьих стран, которые в дальнейшем использовали это в качестве платы за боевые действия, которые происходили на территории Западной Европы, и сейчас стоит очень острый вопрос о возврате собственности не только Ротшильдов, но и собственности других лиц, которые могут требовать получение реституции на свою собственность. Это является, наверное, самым важным элементом того, что в судебном заседании, в процессе иск будет удовлетворен.
Да, спасибо большое за комментарий. Время закончилось. Тимур Маршани, адвокат в области международного права, был с нами на связи. В студии работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
В первых рядах.